Самгин моралистически заметил, что портить книги непохвально. Но Маракуев беззаботно отмахнулся от него. Макалеем дети играли. Как-то, восхищаясь дьяконом, Маракуев сказал, «Это будет чудесный пропагандист для деревни. Вот такие черви и подточат трон Романовых». Варвара усмехнулась, обнажив красивые зубы. «Но если черви, где же подвиг, где красота?» «Подожди, будут и красивые подвиги», — обещал Маракуев. Но она сказала, «А это верно. Дьякон похож на червяка». Самгин поощрительно улыбнулся ей. Она раздражала его тем, что играла перед ним роль доверчивой простушки, и тем еще, что была недостаточно красива. И чем дальше, тем более овладевала Климом желание издеваться над нею, обижать ее. Глядя в зеленоватые глаза, он говорил, «Женщину необходимо воображать красивее, чем она есть. Это необходимо для того, чтобы примириться с печальной неизбежностью жить с ней. В каждом мужчине скрыто желание отомстить женщине за то, что она ему нужна». Самгин знал, что повторяет Ницше и Макарова, но чувствовал себя умным, когда говорил такие афоризмы. «Какой вы правдивый!» — сказала Варвара, тихонько вздохнув и прикрыв глаза ресницами. «Да, да». С нею становилось все более забавно. А если притвориться немножечко влюбленным в нее, она, конечно, тотчас пойдет навстречу. Пойдет. Как-то в праздник, придя к Варваре обедать, Самгин увидал за столом Макарова. Странно было видеть, что в двухцветных вихрах медика уже проблескивают серебряные нити, особенно заметные на висках. Глаза Макарова глубоко запали в глазницы. Однако он не вызывал впечатления человека нездорового и преждевременно стареющего. Говорил он все о том же, о женщине, и, очевидно, не мог уже говорить ни о чем другом. Все недоброе, все враждебное человеку носит женские имена. Злоба, зависть, корысть, ложь, хитрость, жадность. А любовь, а радость, обиженный и задорно кричал Варвара. Клим, улыбаясь, подсказывал ей, — глупость, боль, грязь, жизнь, борьба, победа, — вторил Маракуев. Спокойно переждав, когда кончит кричать, Макаров сказал что-то странное. — Исключения ничего не опровергают, потому что и в ненависти есть своя лирика. И продолжал, остановив возражение взглядом из-под нахмуренных бровей. — Моя мысль проста. Все имена злому даны силою ненависти Адама к Еве, а источник ненависти — сознание, что подчиниться женщине неизбежно. — Это ваша мысль? — крикнула Варвара Самгину, а он, присматриваясь к товарищу, искал в нем признаков ненормальности. Он видел, что Макаров уже не тот человек, который ночью на террасе дачи как бы упрашивал, умолял послушать его домыслы. Он держался спокойно, говорил уверенно, курил меньше, но, как всегда, дожигал спички до конца. Лицо его стало жестким, менее подвижным, и взгляд углубленных глаз приобрел выражение строгое, учительное. Маракуев, покраснев от возбуждения, подпрыгивал на стуле, спорил жестоко, грозил противнику пальцем, вскрикивал «Домостроевщина! Татарщина! Церковность!» и советовал противнику читать книгу «Русские женщины» давно уже забытого, бесталанного писателя Шашкова. Клим с удовольствием видел, что Маракуев проигрывает в глазах Варвары, которая поняла уже, что Макаров не порицает женщину, и смотрела на него сочувственно, а друга своего нетерпеливо уговаривала. «Ах, не кричи так громко! Ты не понимаешь!» Дожидаясь, пока Маракуев выкричится, Макаров встряхивал головою, точно отгоняя мух, а затем продолжал говорить свое увещевающим тоном. Он принес оттиск статьи неизвестного Самгину философа Н.Ф. Федорова и прочитал написанные странно тяжелым языком несколько фраз, которые говорили, что вся жестокость капиталистического строя является следствием чрезмерного и болезненного напряжения полового инстинкта, результатом буйства плоти, ничем не сдерживаемой, не облагороженной. И, размахивая оттиском статьи, как стрелочник флагом, сигналом опасности, он говорил: «Да, да, тут многое от церкви. По вопросу об отношении полов тут вообще мужчины мыслят более или менее церковно. Автор умный враг и прав, когда он говорит о нетяжелом, но губительном господстве женщин. Я думаю, у нас он первый так решительно и верно указал, что женщина бессознательно чувствует свое господство, свое центральное место в мире. Но сказать, что именно она является первопричиной и возбудителем культуры, он, конечно, не мог». Варвара смотрела на феминиста уже благодарным, но и как бы измеряющим, взвешивающим взглядом. Это, раздражая Самгина, усиливало его желание открыть в Макарове черту ненормальности. «Вероятно, анонист», — подумал он, найдя ненормальным подчинение Макарова одной идее, его совершенную глухоту ко всему остальному и сжигание спичек до конца. Он слышал, что Макаров много работает в клиниках и что ему покровительствует известный гинеколог. «Живешь у Лютого?» «Да, конечно». «Пьете?» «Я стал воздерживаться». «Надоело», — ответил Макаров. «Да и Лютов после смерти отца меньше пьет. Из университета ушел. Занялся своим делом, пухом и пером, разъезжает по России». Лютова Клим встретил ночью на улице, столкнулся с ним на углу какого-то темненького переулка. «Извините». «Ба, это ты!» — крикнул Лютов так громко, что заставил прохожих обернуться на него, а двое даже приостановились, должно быть, ожидая скандала. Одет Лютов был в широкое расстегнутое пальто с меховым воротником, в мохнатую шапку. Острая бородка делала его похожим на один из портретов Некрасова. Клим сказал ему это. «Лесно, другие за сумасшедшего принимают. К Тестову идем, извозчик!» И через четверть часа он, развалясь на диване в кабинете трактира, соединив разбегающиеся глаза на лице Самгина, болтал, взвизгивая, усмехаясь, прихлебывая дорогое вино. «Так вот провел недель пять на лоне природы. Лес до поляны, безлюдье кругом и так далее. Вышел на поляну на пожог, а из ельника лезет Туробоев. Ружье под мышкой, как и у меня, спрашивает: кажется, знакомы? Ух, говорю, еще как знакомы. Хотелось всадить в морду ему заряд дроби, но запнулся за какое-то «но». Культурный человек все-таки. И знаю, что существует уложение о наказаниях уголовных, и знал, что с Алиной у него не вышло. Ну, думаю, черт с тобой». Закрыв глаза, он помолчал несколько секунд, вскочил и налил вина в стакан Клима. «Впрочем, ничего я не думал, а просто, знаешь, обрадовался человеку. Лес, знаешь, стоят обугленные сосны, буйно цветет иван-чай. Птички ликуют, черт их побери. Самцы самочек опевают. Мы с ним, Туробоевым, тоже самцы, а петь нам некому. Жил я у помещика земца, антисемит, но, впрочем, либерал, и надоел он мне пуще овода. Жене его под 40, Мопассанов читает и мучается какими-то спазмами в животе». Он крепко потер пальцами неугомонные глаза свои, выпил вино и снова повалился на диван. «Я и перебрался к Туробоеву. Люблю таких. Я космоковница бесплодная, одиноко стоящая, и тени от нее несть. Перебрал. Умиляет меня его сознание обреченности своей и готовности погибнуть. Не верит ни в чох, ни в сон, ни в птичий играй, не может он верить. Поучительно и обезоруживает. А кругом-то мужики шевелятся», — продолжал он, тихонько смеясь. «Две деревни переселяться собрались. Какие-то сектанты, вроде духоборов, крепкоголовые. Третья деревня чуть не вся под судом за поджог удельного леса, за убийство лесника. Самгин спросил его, а где Алина? — Там, в Париже, — ответил Лютов, указав пальцем почему-то в потолок. — Мне Лидия писала. С ними еще одна подруга, забыл фамилию. — Да, мужичок шевелится, — продолжал он, потирая бугристый лоб. — Как думаешь, скоро взорвется, мужик? — Революция неизбежна, — сказал Самгин, думая о Лидии, которая находит время писать этому плохому актеру, а ему не пишет. Невнимательно слушая усмешливые и сумбурные речи Лютова, он вспомнил, что раза два пытался сочинить Лидии длинные послания, но, прочитав их, уничтожал, находя в этих, хотя и очень обдуманных письмах, нечто, чего Лидия не должна знать и что унижало его в своих глазах. Лютов прихлебывал вино и говорил, как будто обжигаясь. — Ты, Самгин, держишь себя в кулаке. Ты молчальник. И ты не пехота, не кавалерия, а инженерное войско. Даже, может быть, генеральный штаб. Черт! Клим взглянул на него, недоверчиво нахмурясь, но убедился, что Лютов изъясняется с той искренностью, о которой сказано, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Он стал слушать внимательнее. А я жертва. И Турабоев, он жертва остракизма истории. А я алкоголизм. Это нас изближает. Это не смешно, брат. Нет. Вскочив с дивана, Лютов забегал по кабинету, топая так, что звенели стаканы и бутылки на столе. Час тому назад я был в собрании людей, которые тоже шевелятся, обнаруживают эдкое, знаешь, тараканье беспокойство перед пожаром. Там была носатая дамища с фигурой извозчика, и при этом тайная советница, генеральша, да, была дочь богатого винодела, кажется, что ли, и много других, все отличные люди, то есть действующие от лица масс, им денег надобно на журнал марксистский. Истерически хохотнув, Лютов подскочил к столу, чокнул стаканом о стакан Клима и возгласил: «За здоровье простейших русских баб! Знаешь, эдких коня на скаку остановит, в горящую избу войдет!» Залпом выпив вино, он бросил стакан на поднос. «Откровенно говоря, я боюсь их. У них огромнейшие груди, и молоком своим они выкармливают идиотическое племя. Да-да, брат, есть такая степень талантливости, которая делает людей идиотами, невыносимо, ужасающе талантливыми. И именно такова наша Русь». Он сел рядом с Климом, обнял его за шею. «Ты хладнокровно, без сострадания ведешь какой-то подсчет страданиям людским, как математик, немец, бухгалтер, актив, пассив, и черт тебя возьми!» «Вот как он видит меня!» — подумал Самгин с удивлением, которое было неприятно только потому, что Лютов крепко сжал его шею. Освободясь от его руки, он сказал: «У нас много страданий, искусственно раздутых». «Это про меня!» — крикнул Лютов, откачнувшись от него и вскакивая. «Врешь! Я... впрочем, ладно». Покачивая встрепанной головой, он шумно вздохнул. «Я, брат, не люблю тебя. Нет, интересный ты, а не симпатичен. И даже, может быть, ты больше выродок, чем я». И, яростно размахивая руками, он спросил почему-то шепотом: «С какой крышей смотришь ты на людей? Почему с крыши?» Самгину пришлось потратить добрые полчаса, чтобы успокоить его. А когда Лютов размяк и снова заговорил истерически лирическим тоном, Клим дружески простился, ушел и на улице снова подумал: «Так вот каким он видит меня». Теперь ничто не мешало ему повторить это с удовольствием. Возможно, что так же смотрят на меня многие. Только я не замечаю этого, не симпатичен. В симпатиях я не нуждаюсь. Да, приятно было узнать мнение Лютого. Человека, в сущности, не глупого, хотя все-таки несколько обидно, что он отказал в симпатии. Самгин даже почувствовал, что мнение это выпрямляет его, усиливая в нем ощущение своей значительности, оригинальности. Это было недели за две до того, как он, гонимый скукой, пришел к Варваре и удивленно остановился в дверях столовой. У стола перед самоваром сидела с книгой в руках Сомова, толстенькая и серая, точно самка снегиря. «Вот!» Тон вскричала она, взмахнув коротенькими руками, подбежала, подпрыгнув, обняла Клима за шею, поцеловала, завертела, выкрикивая радостно глупенькие слова. Искренность ее шумной радости очень смутила Самгина. Он не мог ответить на нее ничем, кроме удивления, и пробормотал: «Постой, откуда? Почему ты здесь?» С незнакомой бойкостью Сомова отвечала, усаживая его к столу, как хозяйка: «Из Парижа. Это Лида направила меня сюда. Я тут буду жить уже. Договорилась с хозяйкой. Она что такое?» Лидия очень расхваливала ее. Закрыв глаза, вскинув голову, она пропела: «Ох, Клим, голубчик, как это удивительно! Париж!» И похлопала рукою по его колену. «Ей-богу, жизнь начинаешь понимать, только увидав Париж!» Но тотчас же, прикусив губу, вопросительно взглянула в очки Самгина. «Марксист?» «Да». «Фу! Это эпидемия какая-то! А знаешь, Лидия увлекается философией, религией и вообще. Где Эйнаков?» — спросила она, но тотчас же, не ожидая ответа, затараторила: «Почему не пьешь чай? Я страшно обрадовалась самовару. Впрочем, у одного эмигранта в Швейцарии есть самовар». Самгин все-таки прервал ее рассыпчатую речь и сказал, что Иноков влюблен в женщину старше его лет на 10, влюблен безнадежно и пишет плохие стихи. «Плохие?» — недоверчиво спросила она и, опустив глаза, играя косою, задумалась. «Что? Старая любовь не ржавеет?» Грея руки о стакан чая, она сказала, вздохнув: «Ему надо бы хорошо писать, он может». Сомова уселась на стуле покрепче и снова начала беспорядочно спрашивать, рассказывать. В первые минуты Самгину показалось, что она стала милее и что поездка за границу сделала ее еще более русской. Ее светлые голубые глаза, румяные щеки, толстые коса льняного цвета и гладко причесанная голова напоминали ему крестьянских девушек. Но скоро Самгин отметил, что она приобрела неприятную бойкость, жесты ее коротеньких рук смешны, и одета она смешно в какую-то уродливо пышную кофточку. Кофточка придавала ей коротенькое и круглое сходство с курицей. Да и говорила она комически кудахтующим голосом: «Да, голубчик, я влюбчива, берегись», — сказала она, подвинувшись к нему вместе со стулом, и торопливо, порывисто, как раздевается очень уставший человек, начала рассказывать. «У меня уже был несчастный роман», — усмехнулась она, мигая, глаза ее как будто потемнели. «Была я в Крыму у чтицы у одной дамы. Ох, как это тяжело! Она больная, несчастная. Конечно, это ее оправдывает. И вот приезжает к ней сын, некрасивый такой, худущий, с остреньким носиком, но удивительный, замечательные глаза и совершенно ничего не понимает». Погрозив Климу пальцем, она в полголоса предупредила: «Только ты, пожалуйста, не рассказывай никому об этом». «О глазах?» — шутливо спросила. «Обо всем», — серьезно сказала Сомова, перебросив косу за плечо. «Чаще всего он говорит: представьте, я не знал этого». Не знал же он ничего плохого, никаких безобразий. Точно жил в шкафе за стеклом. Удивительно такой бестолковый ребенок. Ну, влюбилась я в него, а он астроном, геолог, целая толпа ученых и все. Опровергал какого-то Файе, который, кажется, давно уж помер. В общем, милый такой олух царя небесного и похож на Инокова». Грубоватое словечко прозвучало смешно. Самгин подумал, что она прибавила это слово по созвучию, потому что она говорила «геолог». Она вообще говорила неправильно, отсекая или смягчая согласные в концах слов. «Ребёнок», — произносила она, — «и всё считает, считает, 3 миллиона лет, 7 миллионов километров, всегда множество нулей. Мне, знаешь, хочется целовать милые глаза его, а он о Канте, Лапласе, о граните, об амёбах, но вижу, что я для него тоже нуль. Да еще и несуществующий какой-то нуль. А я уж так влюбилась, хоть в море прыгать». Сомова усмехнулась, но сейчас же закусила губу. На глазах ее блеснули слезы. «Вот дура, почти готова плакать», — сказала она, всхлипнув. «Знаешь, я все-таки добилась, что и он влюбился. И было это так хорошо. Такой он стал, знаешь, необыкновенно удивленный. Как бы проснулся, вылез из мезозойской эры, выпутался из созвездий, ручонки у него длинные и слабые, обнимает, смеется, родился второй раз и в другой мир». Плакала она смешно. Слезы текли по щекам сквозь улыбку, как грибной дождь сквозь солнце. Это он сам сказал. «Родился вторично и в другой мир», — говорила она, смахивая концом косы слезы со щек. В том, что эта толстенькая девушка обливалась слезами, Клим не видел ничего печального. Это даже как-то украшало ее. И вдруг, вообрази, ночью является ко мне мамаша, всех презирающая, вошла, знаешь, так торжественно, устрашающе, несчастно, и как воскресшая дочь Иаира. «Сейчас, — говорит, — сын сказал, что намерен жениться на вас. Так вот я умоляю, откажите ему, потому что он в будущем великий ученый, жениться ему не надо, и я готова на колени встать пред вами. Ведь хотела встать она, которая меня как горничную. Ах, Господи!» Громко всхлипнув, Сомова заткнула рот платком и несколько секунд кусала его, надувая щеки, отчего слезы потекли по ним быстрее. Так это было тяжко. Так несчастно. «Ну, хорошо, — говорю, — хорошо, уходите», а утром сама ушла. Он спал еще, а оставил ему записку, как в благонравном английском романе. Очень глупо и трогательно. Помахав в лицо свое мокрым платком, она облегченно вздохнула. Старалась, влюбляла. Самгин наклонил голову, чтобы скрыть улыбку. Слушая рассказ девицы, он думал, что и по фигуре, и по характеру она была бы на своем месте в водевиле, а не в драме. Но тот факт, что на долю ее все-таки выпало участие в драме, несколько тронул его. Он ведь был уверен, что тоже пережил драму. Однако он не сумел выразить чувства, взволновавшие его, а два последние слова ее погасили, это чувство. Помолчав, он спросил вполголоса: «Ты с ним жила?» Сомова отрицательно покачала головой. Она обмякла, осела. У нее опустились плечи, согнув шею, перебирая маленькими пальцами пряди косы, она сказала: «Мать увезла его в Германию, женила там на немке, дочери какого-то профессора, а теперь он в санатории для нервнобольных. Отец у него был алкоголик». Она вздохнула. «Знаешь, я с первых дней знакомства с ним чувствовала, что ничего хорошего для меня в этом не будет. Как все неудачно у меня, Клим», — сказала она вопросительно и с удивлением глядя на него. «Очень ушибло меня это. Спасибо, Лиди, что вызвала меня к себе, а то бы я...» Ожидая, что она снова начнет плакать, Самгин спросил, что делает в Париже Алина. «Развлекается. Ой, какая она стала отчаянная, ты ее не узнаешь. Вроде солдатки, вдовы, есть такие в деревнях, но красиво, неописуемо. Мужчин около нее толпа, она с Лидой скоро приедут, ты знаешь?» Она встала, посмотрела в зеркало. «Надо умыться. Где это?» Пока она умывалась, пришла Варвара. А вслед за ней явился Маракуев в рыжем пиджаке с чужого плеча, в серых брюках, с пузырями на коленях, в высоких сапогах. Варвара встретила его ироническим замечанием. Опять маскарад. Через полчаса Самгин увидел любовь Сомову совершенно другим человеком. Было ясно, что она давно уже знает Муракуева, и между ними существуют отношения воинственные. Сомова встретила студента задорным восклицанием. «Ох, апостол правды и добра, какой вы смешной!» Нахмурясь при виде ее, Муракуев немедленно усмехнулся и ответил по-французски: «Хорошо смеется тот, кто смеется последний». Вышло у него грубовато, неуместно. Он, видимо, сам почувствовал это и снова нахмурился. Пока Варвара хлопотала, приготовляя чай, между Сомовой и студентом быстро завязалась колкая беседа. Сомова как-то подтянулась. Бантики и ленточки ее кофты ощетинились. И Климу смешно было слышать, как она, только что омыв пухленькое лицо свое слезами, говорит Муракуеву небрежно и насмешливо: «Ну, это, знаете, сантименты», — и спрашивает Самгина: «Он все еще служит акафисты деревни?» «Не идет к вам марксизм», — проворчал Муракуев. «Уж не знаю, марксистка ли я, но я человек, который не может говорить того, чего он не чувствует, и о любви к народу я не говорю». Самгин присматривался к ней с великим удивлением и готов был думать, что все, что она говорит, только что пришло ей в голову. Вспоминал ее кисленькой девчонкой, которая выдумывала скучные, странные игры, и думал, как неестественно и подозрительно изменяются люди. Варвара присматривалась к неожиданной нахлебнице своей сквозь ресницы, и хотя молчала, но Клим видел, что она нервничает. Муракуев сосредоточенно пил чай, возражал нехотя. Его, видимо, смущал непривычный костюм, и вообще он был настроен необычно для него угрюмо. Никто не мешал Сомовой рассказывать задорным и упрямым голоском. «В деревне я чувствовала, что, хотя делаю работу объективно необходимую, но ненужную моему хозяину, и он терпит меня только как ворону на огороде. Мой хозяин безграмотный, но по-своему умный мужик, очень хороший актер и человек, который чувствует себя первейшим, самым необходимым работником на земле. В то же время он догадывается, что поставлен в ложную, унизительную позицию слуги из всех господ. Науке, которую я вколачиваю в головы его детей, он не верит, он вообще неверующий». Муракуев проворчал что-то невнятное о сектантстве. «Ах, оставьте!» — воскликнула Сомова. «Прошли те времена, когда революции делались Христа ради, да еще вопрос, были ли такие революции?» «Ну!» — протянул Муракуев и безнадежно махнул рукой. «Да, неверующий!» — повторила Сомова, стукнув по столу кулачком, очень похожим на булку, которая почему-то именуется Розен.